Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Милосердие поистине великая вещь. Это дар Господа, который, будучи правильно употреблен, уподобляет нас самому Богу, насколько это вообще возможно. Право на помилование – такова тема сегодняшней передачи. В юридических словарях предлагается такое толкование слова «помилование» – отмена или смягчение уголовного наказания лицу, осужденному за преступление. Исторически право помилования демонстрировало высшую власть монарха по отношению к своим подданным. Помилование всегда полномочия главы государства. В отличие от амнистии, помилование – это акт индивидуального милосердия. А слово «милосердие» – толково-словообразовательный словарь русского языка – объясняет как готовность помочь кому-либо из чувства сострадания, человеколюбия, снисхождение, помощь, вызванные такими чувствами. Пожалуй, так много, как в последние дни, о помиловании не говорили уже давно. Кажется, милосердие просто вышло из моды. Но вот появилась инициативная группа людей, не имеющих отношения ни к политике, ни к ЮКОСу, ни к правозащитному движению, и обратилась с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву, которого просит помиловать Светлану Бахмину. На этой волне люди вдруг вспомнили о том, что президент по Конституции действительно наделен правом миловать. Но ведь в последние годы как-то и не слышно было о том, чтобы в России кого-то миловали. И если вдруг это происходило, то не афишировалось, газеты об этом не писали, телеканалы не показывали сюжеты на эту тему. О том, что происходит с институтом помилования после того, как в 2002 году Владимир Путин распустил действовавшую на тот момент комиссию по помилованию при президенте России, и нужно ли миловать вообще, мы говорим сегодня с гостем в студии «Радио Свобода». Это член Московско-Хельсинской группы, бывший член комиссии по помилованию при президенте России Валерий Борщев. Валерий Васильевич, первый и самый главный вопрос, ответ на который хочется услышать. Нужно ли вообще миловать? Ведь если исходить из того, что суды независимы и рассматривают все дела с должной тщательностью, то они, соответственно, выносят правосудные обоснованные приговоры. Зачем же тогда человека, который был приговорен за кражу, за убийство, за еще какое-то серьезное преступление или менее серьезное. Зачем его миловать? Пусть уж отбывает свое наказание до конца.
Ну, начнем с того, что помилование существовало всегда в истории. И 1000 лет назад, и 2000 лет назад, если мы обратимся к историческим источникам, мы увидим, что монархи миловали. Это было их право. Вспомните капитанскую дочку Маша Гринева, когда приходит к императрице, она говорит: не справедливости прошу, а милости. Вот милость, милосердие со стороны первого лица государства, это всегда считалось необходимым проявлением, необходимым качеством, необходимой ипостасью во все века.
Проявлением власти.
Проявлением власти, да. Власть по своей природе жестока. И люди всегда это знали. И вот этот институт помилования, право помилования, оно как бы несколько смягчает, уравновешивает в лице монарха, что вот он имеет право, независимо от того, что сказал суд, независимо от того, что реально сделал человек, может, он действительно великий грешник и страшный преступник, вот он, глава государства, имеет право помиловать кого угодно, ни о кому не объясняя, почему это он делает, на основании чего это делает. Вот он это делает по велению души.
Валерий Васильевич, я вас тут, простите, что поймала на слове, но вы несколько раз, когда говорили о главах государства, вы говорили о монархах. Россия все-таки это демократическая страна, ну, во всяком случае, по Конституции. Понятно, если бы стоял у власти император, а не президент, может быть, тогда и ладно, и нужно было бы миловать. А коли это человек, который избран народом, зачем эти функции отдавать ему?
Это принципиально не меняет ничего, потому что государственный институт, он всегда, в нем заложена ошибка. Судебные ошибки были во все времена, и в наши времена число их огромно. Я вот как-то прочитал статью о смертной казни в Америке, у нас часто ссылается на Америку. Так вот, американцы проанализировали приговоры по смертной казни, кто был казнен с 76 по 96 год, 20 лет, и выяснили, что число казненных равно числу судебных ошибок по смертной казни. Невероятное число. Ну, минимум число судебных ошибок по смертной казни 5%. Обычно это 10-15%. Ну, а в обычных судах уж судебные ошибки, мы это знаем не понаслышке, огромные. Даже если человек действительно...
К сожалению.
Наше судопроизводство крайне несовершенно, коррумпированное и прочее, мы знаем о всех этих грехах. Поэтому наша комиссия по помилованию, которая существовала, она не только реализовала право на милосердие, она не только утверждала принцип милосердия, это был, если угодно, институт общественного контроля над судами. Потому что, ну, в самом деле, читаешь дело, ну, я читал дело, мальчик украл 3 хомячков. Его посадили в воспитательную колонию. Ну, дикость. Или женщина, мать 3 детей, украла мешок картофеля. Она, мать 3 детей, отправлена в колонию, а дети сами по себе. Дикость. Вот таких примеров, вот когда мы читали, их было видимо-невидимо. Суды не задумывались над тем, когда отсылали эту мать. Ну, формально она совершила правонарушение, да, наверняка было хищение с проникновением, вторая часть 158 статьи, все верно, не подкопаешься. Но по существу это издевательство. Наказывая за ничтожное преступление, они этих 3 ребят, 3 детей выбрасывали на улицу и губили им жизнь. Так что общество получало? Пользу или вред?
Не говоря уже о том, что ваша комиссия рассматривала дело Андрея Михайлова, вот этого известной истории архангельского мальчика, которого приговорили к смертной казни за преступление, которое позже выяснилось, он вообще не совершал, и, к счастью, его успели помиловать благодаря ходатайству комиссии, и Борис Ельцин его помиловал сначала, а потом открылись новые обстоятельства, его вообще оправдали. А так могли бы...
Да-да, так я и говорю, число судебных ошибок велико. Поэтому существование комиссии, оно было еще, повторяю, институтом общественного контроля. И наша страна отличается особым репрессивностью по длительности сроков. Замечу, что в России, в той самой России, вот мы говорим, мы не Европа, мы вот такая страна, хорошо, Россия, до 17-го года самые распространенные срока были месяц, 2, 3, полгода. Только недавно у нас ввели минимальный срок полгода. У нас нет еще наказания месяца 2. Хотя все криминологи во всем мире и в России тоже утверждают, что эффективен только первый период заключения, то есть так, шокотерапия, когда человек, в общем-то, оказывается в неволе, на него это действует. И если мы хотим его исправления, так вот этот первый период, год, ну, максимум 2, действительно эффективен. Дальше наступает адаптация. Дальше мы получаем рецидивиста. Поэтому те, кто ратуют за длинные 40, они удовлетворяют жажду мести, но они наносят вред обществу. Они увеличивают число рецидивистов. Потому что человек, который попал, там, не знаю, за ничтожный, вот за этот мешок картофеля, с проникновением и так далее, вот, он дальше будет рецидивистом и будет уже воровать не только мешок картошки, а, может быть, делать что-то более серьезное. Поэтому наше сознание, вот, понимаете, ну, это вообще известно, что мы, к сожалению, народ, так сказать, с правосознанием общества у нас имеет проблемы, но нельзя руководствоваться чувством мести. И вот милосердие, оно как бы... милосердие первого лица, со стороны первого лица, оно как бы, ну, не сказать, охлаждает вот этот пыл и страсть мести общества. Общество у нас не милосердное. Это миф, что мы русские...
Ну, не только у нас, это в принципе.
Нет, ну, в принципе, да. Мы же очень любим говорить, что мы очень добрые, что мы самая добрая нация, нам это льстит. Неправда, мы жестокосердная нация. Очень жестокосердные. И милосердие, как правильно, если там Булгаков говорит, что оно иногда стучалось в сердца наших людей, то я действительно с радостью увидел, что под письмом Бахминой подписалось уже там 70 тысяч практически.
Уже больше. Уже
даже больше.
Более 74.
Прекрасно. И я, когда подписывал это письмо, я сделал комментарий, что, надеясь в помиловании Бахминой, у нас восстановится институт помилования. Он же уничтожен.
А что произошло? Вот смотрите, была учреждена комиссия при президенте Российской Федерации в 92-м году при Борисе Ельцине. Подчинялась она, насколько я понимаю, непосредственно и только самому Борису Ельцину. Ни перед кем отчет вы не держали. Изучали дела, отправляли проекты указов Борису Николаевичу. Он ставил свою резолюцию. Он же мог и не согласиться с мнением комиссии, насколько я понимаю.
Конечно,
были
это
такие
его
случаи?
Право, да, да, да. Были, немного, но были. Это право президента. Более того, я скажу, что некоторые президенты, вот, например, Миттеран, он прямо, став президентом, заявил своей комиссии по помилованию, что он не будет миловать насильников несовершеннолетних. Надо сказать, что, будучи членом комиссии по помилованию, я никогда не голосовал за помилование насильников. Это был мой бзык, скажем так. Независимо от того, что там было, вот эти люди у меня вызывали отторжение. А если это групповое изнасилование или, не дай бог, изнасилование несовершеннолетней, это вообще не разговор. Мой сосед там другой, у него был другой принцип. Он не голосовал за помилование там те, кто убивали свою мать. Такие тоже были преступления. Конечно же, глава государства может объявить ограничения. Это его право. Это его право, как вот у меня были ограничения, у него тем более.
Внутренние.
Да. И нормально. Но взять и так просто полностью уничтожить институт помилования, он уничтожен. В прошлом году число помилованных составляло ноль.
Да,
а в этом году один, 100% человек. Увеличение, есть прогресс. Поэтому...
А за 10 лет комиссия, вот ваша комиссия, ее еще называли Ельцинской или Приставкинской, Приставкин Анатолий ее возглавлял, было за 10 лет помиловано 12 856 смертников, смертный приговор им заменили на пожизненное заключение, и 57 тысяч человек им смягчили приговор.
Да, по-моему, даже больше, потому что вот я знаю, что в последние годы, вот именно, ведь основное же решение по помилованию, это было сокращение сроков. Вот, выпускали на волю вот таких, как я сказал, простые, вот 158-я, там, хищение, ничтожное, или действительно мать имеет детей, и так далее. Вот, а если это касалось убийц, там, конечно, сокращение. Хотя что такое убийца? Ну вот, я был в Мордовии, в женском колонии. Там сидят женщины, которые убили своих мужей, которые над ними издевались. Вот. Причем им не написали состояние аффекта. Они убили, как бы сказать, по истечении длительного срока, когда над ними издевался этот муж. А потом вот накопилось, и она вонзила в него нож. Убийство. Конечно, преступление. Конечно, должны наказывать. Но можно ли сравнивать эту женщину, которая убила от отчаяния, доведенная до этого состояния, с каким-то серийным убийцей? Ну, конечно же, нельзя. Это совершенно разные вещи. Или еще одного мальчика мы вот разбирали. Убийца, да, убил своего отчима. Он его изнасиловал.
Отчим мальчика.
Отчим изнасиловал мальчика. Ну и что? Убийство? Конечно, убийство. Конечно, преступление. Надо наказывать. Ну и что? Его можно... Поэтому, когда говорят, вот они убийцы. Да они разные убийцы. Я скажу еще больше. Вот... Иркутский фонд социального партнерства, мы занимались пожизненниками, и вместе с академиком, психологом Мухиной изучили пожизненников в Мордовии, в колонии. И из 150, 19 человек – это те люди, которые, в общем-то, ну, то, что называется жертвы обстоятельств. Там, конечно же, есть нелюди. Вот там я, когда был в этой колонии, видел там Риховского, я еще все время видел его в Бутырке, вот. Я и не захожу к нему в камеру, мне и видеть его не хочется. Это патология, это, я не знаю, как это. Вот. Но есть люди, которые действительно... оказались жертвами ситуации, жертвами психологического состояния и так далее, это другой вопрос. Поэтому нельзя вот так скопом, вот нельзя так иметь черно-белое сознание, черно-белые отношения, в том числе и к людям, совершившим преступлением. И если суды ограничены в своем решении, да, вот эта мать, которая украла картошку, но она украла.
Да, при формальном подходе, да, все совершенно верно.
Это 158-я статья, часть 2, хищение с проникновением в помещение. Все верно. Но если так посмотреть, то нельзя было сажать эту женщину. Нельзя, потому что ничтожное преступление, совершенное от голода, от нужды, а вовсе не от каких-то злодейских помыслов, и наказание ее детей. Поэтому институт помилования, он корректирует... Вы знаете, в российском обществе всегда было такое... скептическое отношение к правосудию, к закону, как не высшей форме справедливости. Вот я, кстати, тему нашим оппонентам, которые выступают против милосердия, хотел бы напомнить. Какие же вы, господа патриоты, если вы не продолжаете российские традиции? Вот в России так всегда думали, что милосердие выше закона. Это в природе общества. Что забыли-то этот закон? А вдруг, вот действительно, в начале 2000-х годов решили нашу комиссию уничтожить. Я вам открою секрет.
Да, пожалуйста.
Ее уничтожить решили по одной простой причине, что она была независимая. В принципе...
Ну как же независимая? Она же зависела непосредственно от президента.
Конечно, но там же надо... Весь вопрос в том, что мы собирались каждый вторник. Каждый вторник, целую неделю мы читали эти дела, нам выдавали, и решали, и мы голосовали. Разумеется, президент вправе был, иногда он это право осуществлял, отклонить то или наше предложение. Но, естественно, всю массу этих дел он не перечтет. Поэтому, конечно же, комиссия играла, в общем-то, роль решающую.
Ну, соответственно, когда создавали комиссию, туда вошли такие люди, которым непосредственно президент Борис Ельцин доверял,
конечно. И, кстати, вот вы...
Может быть, проблема из-за смены президента произошла? Надо было просто набрать Владимиру Путину других членов комиссии.
Вы знаете, если бы он набрал бы других членов комиссии, я даже был бы не против. Потому что ничего мы не получали от членства этой комиссии, кроме дополнительной работы, никаких, я уж не говорю о деньгах, ни о каких там льготах и прочих, и речи не было. Вот. Ради бога, не нравится тебе этот состав, поставь это. Но этот состав был безупречный. Просто безупречный. Священник отец Александр, там Булат Окуджава был, Феликс Разгон, Мариэта Чудакова, Марк Розовский, Александр Бовин и так далее, и так далее. Феликс Светов. Это люди, которые были абсолютно чисты и...
И плюс на виду.
И на виду. Их знает общество, да. Вот. И, кстати, очень важно, что когда комиссию разгоняли, запустили слух, что якобы комиссия, члены комиссии берут деньги за помилование. Это бред по определению, потому что в комиссии 17 человек было, и вопрос решался большинством голосов.
Да, была там какая-то
была,
история.
Была. Писалось, мы даже подали в суд на совершенно секретно, у нас был суд, но наше судопроизводство, как известно, особенно по этим делам...
Говорилось о том, что вы будто бы япончика помиловали, так называемого.
Япончика освободили до создания комиссии. Я сказал Хинштейну, что ж ты, голубчик, написал такую вещь. Говорит, да, а мне это дали в Минюсте эти данные, сказал он, разведя руками. Вот. Это действительно была целенаправленная акция травли с ложью. И, к сожалению, не только вот Хинштейн, и даже наш такой демократический журналист Леонид Радзиховский поучаствовал в этом деле. Он тоже дал статью, где содержались ложные утверждения. И, понимаете, чтобы вот ее ликвидировать...
Надо было сначала дискредитировать.
Совершенно верно. И вот запустили этот слух. Он был нелеп, потому что, чтобы было положительное решение, ну, надо дать взятку было человеком 8, ну, хотя бы 5, допустим, но это ж невозможно. Но если как это можно, да, я сейчас допускаю, что вот они правы, что вот решили подкупить, как это можно незаметно, чтобы это не проявилось, да, это невозможно.
Не говоря уже, что последняя инстанция — это президент,
конечно,
и в таком
случае
вот. Можно предполагать, что и он был бы замешан.
Да,
тогда,
конечно,
да,
вот это в принципе невозможно. Действие. Возможно ли были ошибки? Конечно, возможно. Вот, например, подали нам там по поводу одного спички документа, но это же колония все сделала, колония подобрала документы, колония рекомендовала. Там действительно была проблема. Мы выезжали в колонии, мы встречались с заключенным. Но, естественно, всю эту массу мы не могли опросить. И, конечно, мы чаще всего полагались на те документы, которые давались. И прежде всего документы, которые давала колония.
Администрация.
Администрация. Она дала положительное заключение. Мы настороженно смотрели, когда отрицательное заключение. Смотрели, а почему? А какие он совершил нарушения? Если там была ерунда, типа не застегнул там верхнюю пуговичку, там сделал пилотку.
Руки то, за спиной
да,
не держал.
Да. То это, значит, предвзятые отношения. Но если колония делает положительное заключение, ну, что ж нам сомневаться? Вот, казалось бы. Вот, да, такие ошибки были, и они возможны в любой ситуации. Можно ли совершенствовать? Конечно, можно. Создавать региональные комиссии? Да ради бога. Но... Ведь тут же была цель другая. Цель была передать вот этот независимый институт помилования в руки чиновников. Чтобы это было в структуре, государственной структуре. Чтобы это была государственная структура. Кстати, в некоторых странах так оно и есть.
А зачем же? Ведь, насколько я понимаю, на каком-то этапе вот в эту вашу президентскую комиссию, в ее состав был включен Юрий Иванович Калинин.
Юрий Иванович Калинин, совершенно. Он пришел.
Который представлял государство.
Да, он пришел, он голосовал так же, как все большинство членов комиссии. Никаких расхождений у нас с ним не было абсолютно. И ради бога. Никаких проблем. Вводите еще... Кстати, юристов там было предостаточно. Там был и представитель Верховного суда, там и был представитель МВД, там и были адвокаты, был Юрий Иванович Калинин. Ради бога! Вводите туда. Но комиссия действительно должна быть независимая. Вот она собирается, она принимает решение и подает сразу президенту. Если она в структуре ведомства, все, прощай. Независимость, прощай, объективность. Нынешняя же ведь система какова? Ведь региональная комиссия, они же подают губернатору. Ну, уже сразу возникает вопрос. А от губернатора идет в Москву, и пока все это пройдет, и как это проходит, никто не знает. У нас это было прозрачно. Проголосовали, все, передали в управление по помилованию, оно технически все это дело оформляло и подавало президенту. То есть прозрачность была стопроцентная. Вот, если ошибка, она была видна. Если это все можно было выяснить. Сегодня никто не знает, почему там вот регионалы жалуются, члены региональных комиссий по помилованию. Вот у нас там не милуют. Почему, мы понятия не имеем. Уж вроде бы мы не представляем помилованию убийц. Это уже догадались, что убийц нельзя представлять. Ну хорошо, других там, несовершеннолетних. Нулевая реакция. Вот. Нет прозрачности. Поэтому это, в общем-то, была борьба с независимыми гражданскими институтами.
Валерий Васильевич, мы с вами продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня член Московско-Хельсинской группы, бывший член комиссии по помилованию при президенте России Валерий Борщев. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 7:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии этой ночью обстреляно из гранатомета Республиканское управление электросвязи. Никто не пострадал, часть здания повреждена. Новым президентом Ингушетии стал Юнусбек Евкуров. Он принял присягу сразу после того, как его кандидатуру поддержало большинство депутатов республиканского парламента. В Пакистане в результате авиаудара военно-воздушных сил США погибли 20 человек. Сообщается, что среди погибших один из лидеров Аль-Каиды. Госдума России одобрила в пятницу в первом чтении поправки к закону об общественной палате, призванные расширить полномочия этого органа. МВД Дагестана заявило, что погибший накануне активист организации «Матери Дагестана за права человека» Нустап Абдурахманов был не правозащитником, а боевиком и был убит в перестрелке с милицией. В Забайкальском крае арестован глава администрации Читинского района Владимир Бутрий. Он подозревается в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. В Москве президент России Дмитрий Медведев встретился с лидером Ливии Муаммаром Каддафи. Переговоры переходили за закрытыми дверями. В субботу российский премьер Владимир Путин обсудит с Каддафи торгово-экономические вопросы. Глава агентства по созданию системы ПРО США генерал Генри Оберинг призвал Чехию ратифицировать соглашение о строительстве на ее территории американской радарной установки. Пакистанские войска в пятницу уничтожили 5 талибов и взяли в плен одного из полевых командиров. В Стамбуле прошел Всемирный экономический форум с участием стран Европы и Азии. Участники форума обсудили пути противостояния мировому финансовому кризису. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики намерен ознакомить всех соседей его страны с окончательным вариантом американо-иракского договора о безопасности. Это был краткий обзор новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Трачешникова. В студии со мной сегодня член Московской Хельсинкской группы, бывший член комиссии по помилованию при президенте России Валерий Борщов. И сегодня мы говорим о самом институте помилования. Нужно ли миловать преступников, приговоренных судом к отбыванию наказания в колониях, или не нужно этого делать? О том, как работают сегодня комиссии по помилованию и пытаемся еще и понять, почему была распущена, расформирована, кто-то даже говорит, что фактически разогнана вот та ельцинская комиссия по помилованию, которая просуществовала 10 лет, и за эти 10 лет успела помиловать 69 856 осужденных. Собственно, расформировали комиссию по указу президента номер 1500. Комиссию Анатолия Приставкина ликвидировали. И возникла идея создать не одну какую-то большую комиссию, а много маленьких. Вот я предлагаю послушать коротенькое интервью с Мариеттой Чудаковой. Она тоже входила в состав Приставкинской комиссии по помилованию. Вот ее мнение о том, что произошло.
Это, конечно, была в первую очередь установка президента, которая очень быстро обнаружилась, да и с самого начала была ясна, так сказать, уничтожить помилование в России. Чем он руководствовался, это уже его личное дело. Но дело в том, что сама идея создать 89 комиссий по стране, причем, чтобы назначал их губернатор, доверия к губернаторам нет даже у самого президента. Недаром он и отменил выборы губернаторов, а стал их назначать. Мало доверия и у населения нашей страны, которое пока побаиваюсь назвать обществом, началось все с того, что губернаторы должны были назначать комиссии. Согласитесь, когда назначал Ельцин персонально каждого члена нашей комиссии, мы были как в стеклянном домике видны всему обществу, это одно. А там кого-то назначают и прочее. По каким критериям, неизвестно. Второе, конечно, в эти комиссии попадали и правозащитники, и какие-то люди, которые вполне были искренне и искренне хотели работать на благо помилования. И 10-12 человек они попадались, но очень быстро выяснилось, что никто совершенно не собирается прислушиваться к их рекомендациям. Мне жаловались, я езжу много по стране, мне жаловались многие члены комиссии, что чуть ли не по полгода все это лежало. У нас президент подписывал составленные нами для него указы с именами помилованных в течение месяца, не позже. Значит, это все по 8-10 месяцев лежало, пока, наконец, не стало ясно, что помилования не существует. В прошлом году не было помиловано ни одного человека. Если сравнить с тем, что наша комиссия снижала наказание 10-12 тысячам людей в год, и это играло огромную воспитательную роль, о чем рассказывали нам начальники колонии, как они выстраивали всю колонию и объявляли указ президента, и говорили, вот вам, как говорится, всем наука, старайтесь и вы вести себя положительно, и вы будете помилованы. Вот сейчас этого ничего нет, и, конечно, эти комиссии превратились в совершенно бюрократический, бессмысленный аппарат.
Это было мнение Мариетты Чудаковой, литератора. Она также входила в состав комиссии по помилованию при президенте Российской Федерации, так же, как и гость сегодняшней передачи Валерий Борщов. У меня сразу возникает вопрос, а может быть, в этом и был какой-то смысл создать 89 комиссий вместо какой-то одной, чтобы они могли рассматривать гораздо большее число заявлений, ну, быть, что называется, ближе к народу?
Я не против того, чтобы были созданы региональные комиссии, поскольку действительно они могут выехать в колонию, поговорить с этим человеком, который представлен к помилованию, дать более-менее развернутую характеристику, но комиссия при президенте должна быть. Иначе решает не комиссия, не независимые члены комиссии, не вот представители общества, как были мы, а решает бюрократ, решает чиновник, как сейчас происходит. Вот они, эти представители комиссии, принимают решение, а дальше они не знают, почему отказали, куда это попали.
Как сейчас выглядит схема? Значит, заключенный пишет прошение о помиловании на имя президента, но отправляется оно, естественно, не в администрацию президента, а в администрацию колонии.
Да, подает колонию, решение рассматривает региональная комиссия по помилованию.
Колония пересылает это в региональную комиссию помилованию вместе со своим каким-то заключением.
Со своим заключением, своей характеристикой, отрицательной или положительной, и дает заключение.
Предположим, что комиссия по помилованию региональная вынесла положительное заключение.
Да, положительное заключение губернатору. Губернатор
также думает, подписаться или нет?
Ну, как правило, подписывает. То есть на уровне регионов быстро поняли, кого не надо миловать, а кого можно. Они быстро сориентировались, когда увидели.
И новые веяния, да?
Да. И дают действительно тех кандидатур, которые спокойно можно помиловать без проблем. А дальше это идет. Раньше было управление по помилованию, теперь его нету, теперь общее управление. Там есть просто такой сектор, который занимается этими проблемами. И вот туда это попадает и тонет. А уже по каким бюрократическим ячейкам, по каким бюрократическим каналам это идет, никто не знает. И знать не будет. Это никому не объясняют. И в итоге где-то возникает мощный барьер. Раньше этот барьер был в лице Виктора Петровича Иванова, поскольку он курировал это направление, и он был один из главных идеологов разгона комиссии. Во всяком случае, он с нами встречался и предъявлял какие-то претензии. Вот. И все. И, как я полагаю, до президента даже и не доходило. Вот. Может быть, были разговоры. Может быть, какие-то разговоры. Но я думаю, что договоренность о том, что институт помилования должен быть... об этом и говорили, что его надо свести к минимуму, что это должны быть какие-то особые случаи и так далее, и так далее. Но это уже не институт помилования. Это акт, который там, ну не знаю, то ли для пиара, то ли для чего. Но это уже не сам институт.
Но тем не менее, до Владимира Путина что-то доходило. Вот у меня тут небольшая статистика за последние... 5 лет. В 2003 году Владимир Путин помиловал 187 человек.
Да, да.
В 2004 72 человек. В 2005 42 человека было ли помилованы президентом. В 2006 9. В 2007 0. Но вот все-таки, прежде чем сложить президентские полномочия, Владимир Путин успел таки помиловать еще одного человека. Уже в 2008 году, в январе, им был подписан указ о помиловании Иосифа Жигарловского, осужденного на 3 года за хищение веренного ему имущества. Как рассказал консультант правового управления правительства Москвы Вячеслав Степин в интервью газете «Ведомости», она писала об этом, Жигарловский работал курьером и не донес до своего работодателя 156 940 рублей. А помиловали его, как считает вот этот Степин, которого интервьюировала газета «Ведомости», потому что раньше он был боевым офицером, воевал в Чечне, получил ранение и даже награжден орденом мужества.
Ну, вот таких личностей, которые достойны помилованию, уверяю вас, тысячи. Тысячи просто. Вот это просто повезло, что эта кандидатура, что она дошла до президента. Нет, установка, конечно, была такова, что помилование должно быть свернуто. И вот то, что сейчас общество вдруг в связи с делом Светланы Бахминой всколыхнулось, это отрадно. Конечно, надо было обществу всколыхнуться тогда, когда комиссию закрывали. Они не поняли, что это такое. Они не поняли, чем это грозит.
А вы знаете, до сих пор многие считают, я вот просто посмотрела специально в блогах, что пишут по поводу помилования. Многие считают, что до сих пор есть комиссия при президенте по помилованию.
Да, вот, нет, я имею в виду, что сейчас подписали многие деятели искусства, науки. Вот если бы они тогда бы подписали бы письмо протеста против разговора, разгона комиссии по помилованию, может быть, ее не разогнали. Потому что тогда еще...
А сравнивать было не с чем особенно.
Неважно. Были люди, даже в администрации президента, которые понимали, что это губительно. Были люди. Там было разногласие. Виктор Петрович Иванов представлял одну точку зрения – разогнать, уничтожить и прочее, прочее.
Покончив. А чем он это мотивировал? Вот,
а он ничем не мотивировал. Там сначала говорилось о том, что вот у вас нет юристов. Мы говорим, да, во-первых, у нас есть юристы, но хотите добавить, добавьте. В чем проблема? Вам не нравится состав комиссии? Да смените, ради бога. В чем проблема? Вам не нравится, кого милуют? Определите критерии, дайте свои ограничения. Все это возможно. Это вопрос абсолютно решаемый, в том-то и дело, что не было никаких аргументов. Вот хорошо, допустим, Владимир Владимирович Путин считал, что нельзя миловать убийц, в том числе вот этих женщин, которые, над которыми издевались мужчины, в том числе этого мальчика, которого изнасиловал отчим. Хорошо, он считает, что это такой величайший грех.
Предположим.
Да. Я допускаю это. Хорошо, ты президент, ты вправе это сказать. Вот я не хочу миловать тех, кто убил. Пролил кровь, сиди. Пожалуйста, это его право, полное право. Но определи. У нас же помимо вот этих самых убийц, здесь полным-полно сидящих непонятно за что. Вот на фоне той жесткой политики, на фоне прихода к власти силовиков, которые утверждали принцип, что решение силовыми проблемами – это лучший путь решения, не вписывалось в эту модель такой институт, как институт помилования. Вольно или невольно, она должна была вызывать иной подход. Сострадание, там, милосердие, человеческое отношение. Нет. Если мы считаем, что силовой путь решения лучший, с милосердием надо расстаться. В том-то и дело, что это не вписывалось в ту политику, которая стала выстраиваться.
А может быть, дело еще и в том, что вот вы говорите, что пришли силовики, что не захотели отдавать на откуп не юристам вопросы о решении, миловать человека или не миловать. А может быть, именно поэтому сейчас и происходит наезд, в том числе и на суды присяжных, что нынешняя власть не заинтересована в непосредственном участии граждан. Граждан в управлении этим государством.
Конечно, конечно. Здесь идет подмена понятий. Вот, дескать, мы не созрели до суда присяжных. Общество не созрело. Общество, а может быть, чиновник не созрел?
Да нет, наверное, общество не созрело. Ни до суда присяжных, ни до помилования, вот, ни до выбора губернатора.
Нет, давайте продолжим эту линию. Вы считаете, что не созрело общество. Я могу сказать, а это не созрела и власть для того, чтобы выносить такое решение. Что такое выносить решение? Оно должно подняться над обществом. Оно должно быть, ну, как минимум, Александр II по сравнению к тому обществу, которое, ну, как вы знаете, были против отмены крепостного права. Он стукнул кулаком по столу, он был выше их. Вот я не считаю, что наша власть сегодня – это Александр II по сравнению с остальными. Отнюдь. Не надо вот этого, что общество не доросло. Вы не доросли. Вы, чиновники, вы, представители власти, находитесь не на том уровне, на котором должен быть представитель власти. Он всегда должен быть выше.
Не говоря уже о том, что при всем при этом, уж тогда казалось бы, что как раз недоросшее общество еще больше нуждается в том, чтобы власть ему кидала время от времени такие подачки, как помилование.
Конечно.
Прилюдно.
Да нет,
чтобы вызывать симпатию этого общества к себе.
Ну что мы, скажем, Россия 19 века была более продвинута, чем нынешнее общество. Да, ну, не так же это. И потом, понимаете, у нас настолько привыкли к нарушению закона. Вот возьмите дело Ходорковского, которого не перевели на УДО, потому что, а, он не раскаялся, б, он не освоил профессию. И никто не говорит, это я потом Юрию Шмидту сказал, ведь статья 9 Уголовно-исполнительного кодекса четко дает закрытый перечень понятий исправления. Исправление преступника. Там нету раскаяния, там нету овладения профессией, там совсем там уважительное отношение к обществу, к труду и прочие-прочие слова, которые вполне, допустим, но принято решение антиправовое, нарушающее закон. Даже сторонники Ходорковского говорят, вот он молодец, он не пошел на поводу. Закон нарушен судом. Вот понимаете, и вот когда суды нарушают закон, когда следствие нарушает закон.
Но Бахмину же тоже дважды отказались выпускать.
Совершенно верно.
Тоже
не встало
на путь исправления.
Вот. Так что, так кто не дорос? Общество или чиновничество? Вот вопрос. А что касается помилования, я с чего начал, еще повторю. Помилование было всегда, даже в самые древние времена, когда общество было, находилось на очень-очень низком уровне, и у главы государства всегда было право на помилование, и он всегда им пользовался. Это необходимое условие жизнедеятельности общества.
Валерий Васильевич, ну вот, чтобы действительно как-то замкнуть наш разговор и закончить тем, с чего мы начинали, вот в самом начале нашего разговора я говорила о том, что о помиловании вдруг все вспомнили в связи с историей со Светланой Бахминой, бывшим сотрудником правового управления ЮКОСа. Сейчас более 75 тысяч уже подписей стоит под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Бахмину. С вашей точки зрения, вот эти голоса, голоса более чем 75 тысяч человек, они сыграют решающее значение? Они смогут как-то повлиять на президента?
Я воспитан в 60-70-е годы, занимался правозащитным движением, диссидентом. Это жанр нашего времени. Подписание писем в защиту. Мы подписывали письма, не надеясь ни на какой успех, полагая, что это твой долг. И то, что сейчас люди подписали, во-первых, неважно, каков будет результат? Важно то, что они подписали. Спасибо всем этим 75 тысячам. А что касается результата, я верю, что Медведев подпишет помилование и обратит внимание на это обращение. Если это он не сделает, ну что ж, это будет горькое разочарование.
Вы знаете, какие слова меня в этом обращении на имя Дмитрия Медведева особенно тронули? Его авторы указали, что в случае, если вы помилуете Светлану Бахмину, вы таким образом дадите знак всем нам, всем жителям России, гражданам России, что, в общем-то, не все еще потеряно. Это будет как такой звонок, что можно рассчитывать не только на правосудие, но и на милосердие в России.
Конечно. Я понимаю, что менять политическую систему, парламент и суды – это процесс долгий. Но проявить акт милосердия – это действительно движение души. Мне кажется, что это произойдет. Вот почему-то у меня такое убеждение.
Ну, будем надеяться. Тем более, что, опять же, это, если вы говорили о времени, это займет ровно столько, сколько росчерк пера занимает.
В принципе, да.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Сегодня об Институте помилования в России мы говорили с членом Московской Хельсинской группы, бывшим членом комиссии по помилованию при президенте России Валерием Борщевым. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Моя собеседница Регина Султанова возглавляет Ассоциацию благотворительных организаций Башкортостана. Это редкая в России форма организации, и методы ее работы необычны для нашего общественного сектора. Регина расскажет вам, как она и ее коллеги пришли к идее создания такой организации, как она работает и что удается сделать. Пожалуйста, Регина.
В некоммерческом секторе нахожусь уже 7 лет. То есть начала свой, можно сказать так, трудовой рабочий стаж именно с общественной организации. Правозащитная организация «Гармония и единство». Далее возглавляла организацию, связанную с отстаиванием прав осужденных у нас в республике. Очень много посещала общероссийских мероприятий, правозащитных мероприятий. Это была хорошая школа для приобретения того опыта, который есть у меня сейчас.
А что это за ассоциации благотворительных организаций?
История этой ассоциации следующая. На момент 2005 года в республике уже существовало порядка 6-7-10 таких сильных самостоятельных общественных организаций, занимающихся социальной поддержкой, в том числе и правозащитная деятельность, и благотворительная. И очень было тяжело работать в одиночку. Некоммерческий сектор был очень слабо консолидирован, можно сказать, вообще никак. И встретившись, так скажем, в неформальной обстановке, мы приняли решение, что, может быть, попробовать объединиться в некий альянс для того, чтобы реализовывать какие-то общие проекты, программы в собственном регионе. Долго выбирали, какая это может быть форма, какая это может быть организация, но это не суть важна. Суть важна, что у нас получилось объединиться все-таки, что не свойственно, кстати, некоммерческому сектору, потому что в основном некоммерческий сектор возглавляют люди с амбициями.
Не только коммерческие.
Вот уже на протяжении 3-4 лет мы объединенно стараемся реализовывать такие глобальные проекты в нашем регионе, в республике, в первую очередь направленные на развитие, социальной ответственности, гражданской позиции, как среди некоммерческого сектора, так среди и делового сообщества, так и просто населения. Мы, конечно, не ставили себе основной целью грантовую деятельность, поскольку мы старались разрабатывать проекты следующим образом, чтобы они были финансово самостоятельны. То есть партнерами нашего проекта были представители делового сообщества, которые в ходе реализации тех или иных проектов получали свои, так скажем, социальные дивиденды.
В смысле известности, благодарности?
Пиар и благодарности, реклама и продвижение имиджа, брендинга. Здесь совокупный фактор. А мы получали свое. Второй момент, что мы не вели собственную хозяйственную деятельность, то есть не зарабатывали деньги на реализацию уставных задач, но мы проводили те или иные мероприятия, закладывая некий процент для развития нашей организации.
Ну, например?
Например, мы организовывали семинары, допустим, для представителей бизнес-сообщества, те же самые семинары по КСУ или социальная ответственность там. И мы брали, допустим, 10% за организацию этого семинара, но эти средства шли на реализацию основных задач нашей организации.
Понятно. А представители какого бизнеса вам помогают? Это крупный бизнес, средний, мелкий?
Как бы ни парадоксально это звучало, но это малый и средний бизнес. Если в процентном соотношении, то это, например, 70% малый бизнес и 30% средний бизнес. Сейчас мы вышли на взаимодействие с крупными ассоциированными общественными организациями, представляющими бизнес-сообщество. Это торгово-промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей, потому что там активно сейчас муссируется тема социально ответственного бизнеса.
Какие формы общественной активности наш бизнес уже созрел финансировать, а какие формы он не решается?
В середине апреля была в Киеве на международной конференции «Корпоративно-социальная ответственность». Одним из организаторов этого мероприятия был журнал «Эксперт». Съехались представители со всей России, со стран СНГ и представители международных сообществ крупных. И, в общем-то, я согласна с выводами, которые там прозвучали, исходя из собственного опыта. В основном, конечно же, интересуют те социальные проекты, вернее, проекты той направленности, которые касаются и того сообщества, или той местности, на которой организован бизнес того или иного предприятия.
Например?
То есть мы, допустим, говорим, что такое социальная ответственность. Социальная ответственность, когда первая организованная работа социальной программы на предприятии.
На предприятии, которым владеет данный человек, на его предприятии, то есть для его сотрудников.
Да, то есть это не минимальный социальный пакет, больничные, отпускные, там что-то, а это более увеличенный, так скажем, социальный пакет. Это и культурная программа для детей и родственников, это и оздоровление. То есть это расширенное понимание социальный пакет для работников. И если мы говорим о более зрелой позиции социально ответственного бизнеса, это второй уровень социальной программы, направленный на то сообщество, в котором он работает. Работает на той географической территории, которая поставлена его бизнес. Это его город, это или район, или республика. И третий уровень, когда как бы предприятие уже ставит свои миссии, содействие в решении глобальных социальных проблем. То есть это экология, это борьба с неизлечимыми заболеваниями, это энергосбережение. То есть, ну, актуальный ряд проблем, на которые уже задумывается тот или иной представитель сообщества и согласен вкладывать свои собственные средства.
Какие взаимоотношения у вас с властью? Власть не мешает вашей деятельности?
Поначалу, изначально, когда я занималась правозащитной деятельностью в республике нашей активно, ну, конечно, очень много было моментов, связанных с препятствиями. Особенно вот я говорю о деятельности, связанной с работой с осужденными. То есть там у нас очень остро стоял конфликт, даже не человеческий, ну, конфликт, а, можно сказать, профессиональный конфликт.
А чем они мешали? Что им не нравилось?
Видимо, был страх и опасение, что, естественно, нарушение и несоблюдение каких-то норм, правил этой информации выйдет не только на региональный уровень, а на российский уровень.
Огласки боялись.
Да, а мы, соответственно, исходя там, допустим, из малого опыта, да, или чрезмерной молодости, могли допустить такие ошибки. А сейчас все-таки я склонна понимать, что в любом обществе с любыми субъектами, объектами можно найти конструктивный диалог. То есть важно только понять ресурсы, важно понять функции, какие кто должен выполнять ресурсы и общие цели и задачи. Но особого содействия, конечно же, я не вижу.
Ну и противодействия нет.
Скорее, осознанное или неосознанное замедление тех или иных процессов. Непонятно, даже вот я не могу проанализировать, это осознанно или это неосознанно.
Какая-то волокита, да?
Да, то есть делается какое-то предложение или же предлагается какой-то проект, и очень долго идет реакция. Вот мы второй год подряд уже выигрываем грант. Вначале он был от администрации президента, вот государственный. И очень интересная тема, казалось бы, да, ну, как бы не срабатывает оперативное правительство. Это тоже проблема каких-то чиновников, людей, которые в силу своей занятости, недоразвитости, там, менеджмента организационного в их управлении, да, там, я не знаю. Ну, в силу каких-то, может быть, чисто субъективных моментов.
Вот насколько активны в поддержке ваших проектов предприниматели? Вам трудно находить таких, которые готовы вам помогать? Или все-таки достаточно в процентном отношении людей, занимающихся бизнесом, которые с вами сотрудничают?
Есть те сообщества, те сферы, те поля, так скажем, на которые мы не вышли, и они сами реализовывают те или иные значимые проекты, программы. Ну, это даже можно сказать не программы, а акции.
Например?
Например, там, я не знаю, связанные с поставкой медикаментов, памперсов в детские дома, с организацией культурной программы.
Это одноразовые акции бизнесменов или у них фонды есть собственные?
Культура как бы создания фондов, она еще в наш регион не пришла.
Они просто отстегивают вам время от времени какие-то суммы?
Это, может быть, акции с претензией на системную такую деятельность. Потому что идет информация о том, что ежегодные акции, да, такие вот формулировки. То есть общество готово, бизнесмены готовы. Даже сейчас вопрос не стоит о том, что вот нет налогового послабления, вот прочее. Сейчас уже есть те инструменты, механизмы, с помощью которых можно смотивировать бизнес.
Ну, откройте секрет, что за инструмент?
Это простое единственное, это развитие своего брендинга, это пиар. В первую очередь, за счет этого и увеличивается объем клиентов.
А как вы им пиар делаете?
У нас есть прямой канал общения с населением.
Какой?
Через консультации, через общественные приемные, да, которые так или иначе занимаются, через встречи, через семинары. И идет все равно информация для населения через методички, через газеты.
В общем, они знают благотворителей и бизнесменов.
Пока просто предприятия с явно активно социально выраженной позицией. То есть благотворитель, это, наверное, больше относится к филантропии или к индивидуальной позиции. А тут корпоративная именно социальная ответственность.
Ну что ж, дай нам Бог дождаться того времени, когда весь российский бизнес станет социально ответственным.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни участников митинга перекрыли главную магистраль города.
Визит проводится в рамках дискуссии в парламентской ассамблее о событиях в августе.
Вячеслав Бобров должен был вернуться домой. 7 октября он пропал из воинской части.
В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться.
Более 1000 врачей не вышли на работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305. 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».